Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы хотим, как всегда, поговорить о нашей радости, нашей печали, то есть о нашей истории, о нашей культуре. Поскольку мы все любим наше Отечество, Россию, нам очень важно, как за границей люди воспринимают нашу страну и раньше, и сейчас, какие пишутся на эту тему книги, исторические исследования, обобщения, различные взгляды. И поэтому сегодня у нас есть прекрасная возможность познакомиться с человеком, который живет за рубежом, в Австрии. Элизабет Хэш, она славист, и сегодня вот любезно согласилась с нами побеседовать, автор 14 книг, многочисленных исследований на царскую тему, на различные темы исторические. И мы вас приветствуем, очень рады.
Спасибо большое, добрый день, и спасибо за приглашение. Это большая честь и радость.
И знаю вас как убежденную монархистку, человека, приверженного русской идее. Хотелось бы вас спросить, как вы лично к этому подошли, осознанию, какой ваш был путь? Вы много чем занимались, на телевидении работали, и в Австрии, и в Германии, и в Америке. То есть вот расскажите, и как вдруг вы подошли к этой теме?
Этот путь шел через культуру, по культуре. Это культурный путь. Это уважение к русской культуре, который вообще был поводом для меня учиться русскому языку и выбрать это как предмет университетской учебы. И вот русский язык и славистику, то есть в институте славистики и в институте романистики, это второй язык французский. И как вот меня притягивала музыка, меня очень притягивали народное фольклорное искусство ваше, традиционное, то есть не туристическое или какое-то клише, но традиционное, такое истинное. Такое, этот, что-то в этом есть просто прекрасное и глубокое. Плюс, конечно, влияние народной музыки и церковной музыки в классическую музыку. И я с детства занималась классической музыкой, поэтому я просто очень высоко оцениваю и испытываю большое
очень наслаждение
русской музыки. И плюс потом уже с годами пришло еще знание о русской литературе, о русском театре, об экспериментальном театре начала века, обо всем, что Серебряный век, я уже не говорю о Золотом, но о Серебряный век дал не только России, но вообще всемирной цивилизации, на которой всемирная цивилизация и не нашла ответа до сих пор. Вот этот период, где была пестрая, широкая культурная атмосфера, диапазон бесконечный, со всеми оттенками, да, консервативными, традиционными. Вот одним словом, извините, я вас так только задержала, но это была культура. И когда меня вот после первых там уже публикаций и интервью по радио, на телевидении я не работала с артистами и так далее, и с рецензиями на театральные спектакли в Москве и так далее, меня познакомили в Париже с Татьяной Боткиной. И эта встреча...
Это дочь врача
императорской семьи, последней императорской семьи, который погиб вместе с ней. Дочка Татьяна Боткина. И то, что она мне рассказала, и вообще эта встреча, где она рассказала еще о первой так называемой революции 5-го года, а потом о 17-м году и обо всем, что потом следовало. Это было потоком для уже систематического, намеренного занятия русской истории именно его ключевого момента и для России, и для Европы, если не говоря вообще для всего мира, если говорить об Африке и других странах, где повторились эта модель. И тогда я еще искала, это было в 80-е годы, это было во Франции. Я потом искала систематически еще других пожилых людей из России. Там были еще старческие дома, русские старческие дома во Франции. Это связано было с союзом, то есть союз Россия-Франция Первой мировой войны, где Россия, как вы знаете, пожертвовала элиту, военную элиту, чтобы спасти Францию, да? Правда? Ну, хотя бы временно это было возможно. И тогда я еще нашла других и во Франции, и в Америке, недалеко от Нью-Йорка, и в Калифорнии. То есть я путешествовала потом уже, когда я слышала, где еще могут быть там русская церковь, и, может быть, могут. Это было не совсем просто, потому что люди подозревали, что, кто она шпионка или что, или она агент-провокатор или что-то. Это было не совсем просто. И мне тоже повезло. Я на одном книжном ярмарке в Париже, куда я попала только потому, что я была тоже переводчицей. Я переводила несколько книг с русского и с французского языка, языков. Видела столик, где была фамилия Столыпин. Я, боже мой, извините, вы не из этой семьи? Да-да, этот министр был мой дедушка. Да. И его отец, то есть сын Столыпина, министра, есть Аркадий Петрович. Аркадий Петрович, то есть сын Аркадий Петрович, еще был жив. И мне удалось с ним тоже вести интервью на радиопленку и на видео. И сейчас как раз собираюсь из всех этих 20-30 бесед, которые у меня на радиопленках и некоторые на телевизионных пленках, создать документальный фильм на столетие 2017 года, то есть на год 2017. Потому что только когда люди видят, что сами люди, само население пережило, они понимают механизм лучше, чем если какой-нибудь историк или теоретик им что-нибудь рассказывает, правда? Это же как вы, как каждый из нас, как он смог это пережить, что он наблюдал, какие механизмы играли и так далее. А потом, конечно, после этой книги я хотела, после этого, этой радиосферы, которую я создала с этими беседами, я сделала книгу, потому что на радиосфере, как вы сами понимаете, можно только минуты или секунды использовать. А потом я сделала книгу, и было большой отзыв на эту книгу в самой крупной газете «Франкфурт Аллгемайне Цайтунг». И тогда уже издатели мне позвонили и спросили, не хотите ли вы сделать еще книгу. Ну и так получилось. И я очень хотела распространять именно ту правду, которую я узнала другим, чтобы они поняли, что это не такое клише, что слабая Россия, слабая имперская Россия. Нет, наоборот. Россию убили или дали им погубить, потому что это было такая сильная.
Да.
И представляли себе угрозы для других.
Я очень рад, что у вас в жизни произошли такие встречи, потому что действительно это, видимо, промысел Божий, когда происходят встречи с людьми той эпохи, вот, осколки такого большого расколовшегося зеркала империи. У меня однажды была выставка в Вашингтоне, я тоже встречался в русской диаспоре с Владимиром Сергеевичем Толстым. Тоже он член приходского совета Никольского храма. И когда приходишь к человеку домой и видишь на самом почетном месте портреты царя Александра Федоровна, царицы, и думаешь, что действительно, даже если людей занесло очень далеко куда-то, вот Америка, другие страны, и они сохраняют эту культуру, значит, не все еще подтягивано. Значит, есть какая-то вот эта надежда, что жизнь в лучших своих проявлениях, она где-то возродится. И то, что вот вы делаете, это очень важно, потому что слово правды, слово истины, оно вот именно помогает нам найти себя, найти путь к себе. И скажите, вот как вот вы продолжали вот ваши исследования вот на серии этих книг, то есть получилось фактически вот такое продолжение книг?
Да, можно так сказать. Я еще написала тогда вот о самой Русской империи с фотографиями, которые мне дали, и вот именно свидетели того времени, чтобы увековечить то, что они пережили, и эти события, их судьбы. Но потом меня издательство спросило сделать биографию об императоре Николае II. И я как-то колебалась вот взяться за такую задачу, за такой ответственной задачей, не бывшей русской, без русской крови, и все-таки потом взялась за это. И работала, конечно, в русских архивах, иначе это невозможно. А потом уже Александра Федоровна для этой книги. Я хотела изучать ее роль, которая была неоднозначна. Она же немка из английской семьи, и поэтому я работала в русском архиве, в немецком, в Дармштадте, где она родилась, и в королевском архиве королевы Елизаветы в Виндзоре, в Англии, где тоже не все. Например, письмо, где Кинг Джордж пишет, что, к сожалению, не может принимать семью. Это, конечно, там не находится, это находится Foreign Office в Лондоне. И, ну, меня интересовало, как все-таки это было возможно, как это было возможно изменить русский мир до того, изменить вот советский строй, который до того противоположен русской натуре. Я исследовала и нашла ключевой документ именно не в России, а в Берлине. Это тот документ на 20 страницах, план для русской революции. И этот план был создан одним человеком из Беларуси.
Парвус, наверное.
Парвус, Хельфанд.
Да. У вас целая книга этому посвящена, да. Фактически.
Я в конце, когда у меня все документы были собраны, и когда я поняла его жизненный путь, я решила сделать биографию и рассказать то, что произошло именно через биографию, потому что всегда более живо рассказать через вот, в лице одного человека. И на самом деле он вначале, я хочу только одну фразу констатировать, итоги. Парвус в начале 15-го года прекрасно понял, что Германии нужно или хочется войти с войны с Россией вот на Восточном фронте, чтобы перебросить все силы на Западный фронт. Поэтому, но не смогли, потому что император вернее своему слову и населению, и союзникам не заключит сепаратный мир с Германией. Не смогли с ним закончить войну. Поэтому он предлагал вот другую возможность выйти из войны через подземный переворот и ослабление России до самого переворота, то есть, ну, чтобы императора больше не было. И эта концепция была принята, и 8 марта 15 года они начали систематически осуществить эту программу, дали ему уже первые миллионы, и до 17 года все шло по его плану. Только он уже планировал это успеть в 16 году, но в связи с военными действиями, которые в 16 году в начале были в пользу русской стороны, революция или переворот не было бы возможно. Поэтому Но это ключевой документ, и о нем, возможно, будет фильм на основе этой книги.
Элизабет, ну, мы про Паруса, конечно, тоже знаем. И фактически этот человек делал вот эту резню, которая была молодотюрками сделана по отношению к армянам. Это жесточайшее событие, которое он также финансировал, сделал себе большой гешефт. И те революции, которые он поддерживал, и поддерживали его друзья из Америки, там Яков Шиф и прочее, эта тема, она известна на поверхности. Но знаете, о демонах не хочется говорить.
Да.
Мы говорим о светлом, радостном. Вот одна из ваших книг, это Романовы. И очень отрадно. Это шапка Мономаха, это наша русская традиция. И расскажите о светлом, о радостном, потому что ведь оно, бесы радуются, когда их вспоминают.
Мы
вспоминаем мучеников, святых,
да,
исповедников, людей света. Поэтому вот слава Богу, что у вас выходят такие замечательные издания, хорошие полиграфии, вот, и на разных языках. В частности, сейчас у вас вот как раз книга Александра, да, переведена?
Да, Александра Федоровна. Первые дни моей книги о Николае II, «Царская империя», Александра, Алексей Распутин и Александр Липет. А другие еще не первые. Да, и царские дворцы. Императорские творцы под Петербургом. Это тоже очень расскажи. Я хочу сказать, чудесно. Почему я сделала эту книгу. Эта книга вышла по поводу 400-летия со дня восшествия на трон первого Романова. Я начала эту книгу уже рассказом с рассказа накануне, то есть уже с второй половины XVI века, чтобы дать понять, какую империю они уже то есть, начали.
То есть, ну, да, что им досталось, какая империя?
Я хотела всем этим и показать все, что сделало Россию такой великой. И чтобы понять, что такое Россия, и что императоры сделали, и что такое вообще император может сделать. Каждая глава – это император. Поэтому я хотела этим показать отличие между монархией и другими системами.
Ну, да, да. Ну, вот я, может быть, не так понял, но отношение, допустим, к Ивану Грозному у вас несколько разнится. Я считаю, это великим царем.
Я тоже.
Тот негатив, который сегодня выливается на Ивана Грозного, называя его со слов Карамзина, даже не историка, а историософа фактически. Это такое же чернение идет по отношению к Николаю II. Некоторые лица его называют до сих пор кровавым. Ну, я не знаю, как называют за границей своих монархов, но когда люди в России называют людей такими именами, значит, они, может, остались в советском прошлом. Потому что сегодня
совершенно
столько материалов
верно.
Истинных, что питаться
верно.
Ложью уже да. как-то грешно.
Совершенно верно. Потому что, кстати, я как раз написала, какой великий штатсман, то есть император он был, Иван Грозный. Что, конечно, у него были жестокие качества, но он был очень великим
жестоких качеств, может быть, с Карамзина мы имеем.
Он был очень великим государственным деятелем. Я это написала. И всегда рассказываю, когда вот у меня есть возможность, чтобы вот немножко расширить горизонт мнения об этом.
Да,
а насчет Николая II, вот именно в этом проблема. Что версия советской пропаганды всегда и все годы работали на Западе. И это почему и так хорошо работал. Во-первых, у никого не было интереса или, может быть, да, интереса исследовать более глубокую русскую историю. У нас были свои заботы, свои проблемы. Две мировой войны.
Это была, скорее всего, информационная война. Да. Больше, я так
Но
считаю.
Этим же, что советская пропаганда делала вид или продала версию, что все в царской системе, в монархии было плохо, был Николай II самый мягкий император, если можно так сказать, его называли кровавого, как раз этого, это точно противоположно. Эта версия с удовольствием воспринималась на Западе, потому что они, эта версия как-то оттолкнула правду о том, что и Первую, и Вторую мировую войну начали западные державы.
Да, для ослабления России, да,
понятно. Поэтому это как будто вот, поэтому это было очень удобно это воспринимать так и так оставить. К сожалению, сегодня или потому что удобно, легко, не знаю, или люди действительно в это верят, есть фильмы еще, потому что это очень привлекательная тема, вот «Блеск империи». Но все время повторяется одно и то же. То есть они никак не могут оторваться от этого клише. И я написала, как это стало возможно вообще, вот эта ситуация 5-го года, что император хотел остаться в Петербурге, он знал о том, что будет демонстрация, и что делегация демонстрантов хотят его видеть, и чтобы их приняли. Но незадолго до этого, и об этом написала его сестра Ольга Александровна, в своей автобиографии, что незадолго до этого, в день Эпифании, была попытка покушения на императора Николая II. Поэтому его советники строго запретили, чтобы он остался в столице. Они боялись о его жизни. Поэтому он был в царском селе в этот день. Это во-первых. И никогда бы не дал велеть, то есть он никогда не велел стрелять.
Конечно, нам сложно охватить все темы ваших книг. Вот сегодня вы в Москве, здесь можете посмотреть какие-то источники, подышать воздухом истории, старинный Кремль за стеной. То есть фактически вы приезжаете сюда, здесь тоже находите себе источник для новых книг, размышлений.
Я здесь хочу искать помощь для этих двух фильмов. Это одного документального фильма с материалами свидетелей 17-го года и для кинофильма о Барбусе на 17-й год. Но я думаю, что я не знаю, насколько я могу на это сделать свой скромный вклад, но я стараюсь во всем показать то, что вот на документах видно, и тоже то, что написано в источниках, например, в дневниках свидетелей того времени, министров императора, например, да, и тогда все ясно, как он работал, как они работали. И тоже ясно, что вот монарх, он не думает о выборах. Он не думает о даче и еще лимузин,
миллионы. Да.
А он думает о стране и он думает в категории поколений.
Да, и вот это очень большой фактор.
Поколений.
Сегодняшние политики приходят что-то использовать свою власть в личных целях.
Во-первых. И то, что через 4 года или через 5 лет derrière moi le
déluge.
Вот императоры думают действительно
категориями вечности.
Да.
Поэтому, если Бог даст, то люди почувствуют себя сопричастными великому своему прошлому. И тогда появится и законный помазанник, и государство освободится от того наносного внешнего, которое не свойственно русским людям. Вот эти все стереотипы, клише, вот эта ложь о русском пьянстве, о лени, о какой-то неспособности управлять, неспособности к инициативе, это ложь, которая выгодна нашим врагам. Поэтому вот благодарим вас, что вы сегодня поучаствовали в нашей передаче. Наша передача, она вот именно о свете, который несут люди, друг с другом общаясь и находя при некоторых разногласиях какие-то общие ценностные точки зрения.
Спасибо вам большое. Спасибо.